Глава восьмая. «А ну, заткнулись!» — проревел Кирка бойцам, набившимся в кузов и теперь активно обсуждающим различные гипотезы на тему предстоящей операции. «Слушай вводную. Итак, мы сейчас выдвигаемся в Морозовку. Это руины поселка в 5 километрах на северо-восток. Разведка сообщила, что из Сергача идет караван с боеприпасами для центровых. Караван небольшой, но охраняется серьезно. В составе 2 грузовика, броневик с крупным калибром и пара легких костотрясов с пулеметами. Народу около 50. В головной машине должен быть наш человек. Его нужно сохранить. Маршрут известен. Хлор, тебе, блядь, не интересно?
Пожрать сегодня дадут?
Завали ебало и вникай! Так, наша задача — перехватить этот караван. По возможности отбить груз. В случае невозможности уничтожить. За первый сценарий бульдозерист обещал каждому премию в 200 монет. Воздух под тентом завибрировал от довольного мычания. Если получится еще и транспорт захватить не особо раскуроченный, то сверху накинут отдельно по результату. Трофеи со жмуров наши. Все ясно?
Да само собой, без базара, — закивали вокруг.
А чего ждем-то?
Поинтересовался седой мужик с роскошными, переходящими в бакенбарды усами, вооруженный АК-107 и упакованный в дорогущую снарягу с головы до пят.
«Открывалку!»
«Чего?»
«Гранатометы!» «РПГ нам притащить должны 4 штуки и ящик выстрелов!» «Или ты броневик пальцем вскрывать собрался?»
«О, легкий на помине!»
Кирка спрыгнул на землю и помахал 2 семенящим к грузовику бойцам.
«Живее, живее давай! Паралич разбил, что ли? Сюда клади!»
Бойцы подняли деревянный ящик и затолкали его в кузов.
«Тут выстрелы!»
— пояснил один из них, снимая с плеча и передавая Кирке гранатомет. «Гематома распорядился в пути не открывать, а то, мало ли, был уже случай».
«Что за случай?»
— спросил сиплый, недоверчиво прищурившись.
«Уронил тут один мудак такую колотушку, а та возьми да ёбни!» 4 трупа, 7 раненых. Во как!
Зашибись!
Процедил Кирка сквозь зубы и сплюнул.
А здесь чего?
Указал он пальцем на небольшой бидон.
Харч! Горячий!
Вот это дело!
Потер ладони Хлор.
Когда жрать будем?
Ты задрал уже! Рыкнул на него Кирка. Передавай в конец! И котелки! Ну, все? Тогда отчаливаем!
Он запрыгнул в кузов и поднял задний борт.
«Разбудите водилу!»
Сиплый, устроившись возле кабины, дважды стукнул кулаком в помятую жесть. Двигатель чихнул и, раскочегарившись, потащил набитый людьми грузовик за ворота.
«Кстати, новичок!» — обратился к Стасу Кирка. «Ты с личным составом успел познакомиться?»
«Нет еще».
«Как же так? А если я отдам приказ Хлора в расход, что ты делать будешь?»
«За что, командир?»
— промямлил Хлор нарочито обиженно.
«Для профилактики».
«Ну, Хлора я знаю», — ответил Стас. «Так что приведу в исполнение. С Сиплым тоже знаком».
«Бля, не повезло мне»,
— усмехнулся медик.
«Ладно, давай остальных представлю». «Значит так», —
Кирка указал на усатого головореза, недавно интересовавшегося причиной задержки.
«Это барон. Его легко запомнить. Больше шмоток ценит только баб». «Кумач, наш красавчик!»
Палец переместился в сторону здоровяка с обожженной физиономией.
«Прямая противоположность. К шмоткам равнодушен, к бабам груб».
«За это они меня и любят», — усмехнулся Кумач.
«А что им остается?» — согласился Кирка. «Поп, правда, не настоящий, исповедоваться бесполезно».
Хмурый бородач в черном облачении кивнул, приветствуя новичка.
«Ганс!»
Коротко стриженный белобрысый парень со строгими чертами лица чуть привстал со скамьи.
«Считает себя арийцем. Мечтает соорудить передвижную газовую камеру. Как там ее? Газенваген!»
— подсказал белобрысый.
«Очень полезная вещь. Экономит патроны. Нужно только проблему с герметичностью решить».
«Ну да.
Туз, с этим не играй».
«Я давно завязал, командир».
— ответил сухощавый мужик лет 40 и поднял от цевья СВД левую руку с культями на месте мизинца и безымянного.
— Ты же знаешь. — Рассказывай.
— отмахнулся Кирка и продолжил.
— Баян. — Это не кличка,
— уточнил круглолицый наймит,
жизнерадостно скались, отчего и так узкие глаза превратились в щелки.
«Хорошо готовит, собака», — охарактеризовал командир представленного члена группы. «Особенно мясо удается».
Хлор сглотнул слюну, еле удержавшись от вопросов про пожрать.
«А это Заза. Тоже, кстати, имя. Непонятно только, почему бабское».
«Никакое оно не бабское»,
— взорвался чернявый товарищ с крючковатым носом.
«Заза — древнее кавказское имя. Его с честью носило множество славных воинов».
«Ладно, ладно, не буянь, славный воин», — поспешил утихомирить его Кирка.
«Это...»
— указал он сразу на двоих бойцов с простоватыми, но располагающими физиономиями.
«Братья, серп и молот. Кто есть кто, сам забываю постоянно. Приходится звать обоих. Я им даже имя общее придумал — серп и молот. Длинновато, но ёмко».
«Я серп», — представился левый брат.
«А я молот»,
— последовал его примеру правый.
«Понятно», — кивнул Стас.
«И, наконец, шаман!»
Кирка хлопнул по плечу сидящего рядом сурового мужика с покрытым черной рябью лицом.
«Он у нас штатный взрывник. Но все, знакомство окончено, теперь можно и пожрать. Хлар, раздавай!»
«Благодарю, господи!»
Вознес тот хвалу небесам, сложив ладони в смиренном почтении и загремел посудой.
«Чей-то у нас сегодня?»
Расплылся баян в широкой улыбке, вытирая ложку о рукав.
«Фу, пилять! Какой шакал снова мясо испоганил!»
«Да вроде нормально»,
— удивился кумач, с аппетитом поглощая содержимое котелка.
«Такое мясо не варить, такое мясо тушить надо! Ай, жалко как! А на грудь тебе не поссать, чтоб морем пахло?» —
поинтересовался Кирка.
«Не хочешь жрать, отдай мне!»
Баян насупился и, подавив отвращение, начал быстро заталкивать бездарно испорченное блюдо в рот.
«Держи!» —
передал Хлор дымящуюся порцию новичку. На дне котелка лежал здоровый шмат вареного мяса в жидком картофельном пюре. Разбредающийся на пряди, коричневато-серый, он живо всколыхнул неприятные воспоминания, спровоцировав приступ тошноты. «Что за зверь?» — спросил Стас, изо всех сил пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица.
«Тебя не все равно?»
— ответил вопросом на вопрос Кирка.
«Но если это и вправду зверь, то все равно». «Ты на что намекаешь?»
Ганс, прислушавшись к разговору, перестал двигать челюстью и, скривившись, выронил изо рта недожеванный кусок.
«Да ни на что я не намекаю, просто спросил».
«Не-не», — замотал головой баян. «Это не человечина, та мягче, а это говядина обычный, да».
Ганс вздохнул и, все еще морщась, подцепил упавшее в миску мясо.
«А ты откуда знаешь, что человечина мягче?»
С подозрением глянул кумач на баяна.
«Хавал, что ли? Небось, охмурил за знобу, какую пожопастие употребил, а потом сожрал». «Не жрал я никто», — возмутился баян. «Слышал ухом с краю».
«Краем уха»,
— поправил его сиплый.
«Да и какая теперь разница? Все равно уже смолотили». «И неужели вы думаете, что, харчуясь где попало, никто из вас ни разу не ел человечины? Или в неведении спокойнее?»
Стас, подумав над услышанным, насадил мясо на вилку и сунул в рот.
«Это говядина»,
— уверенно констатировал он, обращаясь больше к себе, нежели к окружающим.
«Тушеная была бы вкуснее». «Да», — оживился баян. «Я же говорю, не умеют тут готовить. Из этого бычка можно было сделать такое блюдо».
Он поднес сложенный щепотью пальцы к губам и выразительно причмокнул.
«Муа! Язык проглотишь. Вернемся, я настоящий куэрдак приготовлю. Вы такой вкусный не ел никто. Мясо молодое, печенка, сердце, легкий. Все порубить мелко, с лучок, перчик, в сале обжарить. Ай, бульончик залить и тушить, пока совсем нежно не станет. Такой нежный, как хлопка, цветок, в руках прекрасная айгуль. Петрушка, укроп сверху покрошить, картошка пожарить на гарнир и кушай. Во рту тает. Мама, чистый нектар, хвала Аллаху.
Ловлю на слове»,
ткнул Кирка в баяна пальцем.
«Ну вот».
Хлор разделался со своей порцией и довольно погладил пузо.
«Насытый желудок и помирать веселее».
«Типун тебе», —
пихнул его локтем Поп.
«Суеверный, что ли? Вот те раз. Поп, а суеверный».
Хлор усмехнулся и похлопал бородатого автоматчика по плечу.
«На все ж воля божья. Не ссы.
Зря зубоскалишь.
На бога надейся, черта не дразни. Был я однажды в отряде с таким говоруном. Безумолку молол языком своим поганым.
Через слово то про помирать, то про преисподнюю. И знаешь, до чего доболтался? До того, что пуля ему в хлебальник прилетела. Вырвала язык вместе с половиной рожи. Уж не знаю, дьяволова на то воля была или божья. Ты как думаешь? Хлор откашлялся и пошевелил губами, будто проверяя, на месте ли они.
«Не верю я в эту херню. Ни в судьбу, ни в бога, ни в черта. Слишком просто все у тебя, поп, выходит. Прогневил — наказали. Ублажил — наградили. Как бы не так. Нету им до нас дела. И не было никогда. А пуля дура, что с нее взять? Ладно, хорош разводить демагогию».
Кирка оторвался от созерцания пейзажа за бортом и взглянул на часы.
«Сиплей, тормозни водилу! Дальше пешком!»
Медик снова постучал кулаком в кабину, и грузовик, быстро сбавив скорость, остановился.
«Все на выход!» — скомандовал Кирка. «Кумач, стой! Помоги ящик открыть, заело чего-то!» «Да осторожней, ёпт! Тяни!» «Отлично! Твою же мать, жадные суки, два выстрела не доложили! По одному на каждого получается!» «Ладно, будем думать. Бери и вали отсюда».
«Вот, спасибо, командир».
Кумач со вздохом повесил на плечо РПГ и осторожно вынул из старый причитающийся боекомплект.
«Ганс, поп, идите сюда», — позвал Кирка, протягивая гранатометы. «Держи. И тебе. Выстрелы берите. Поосторожнее там. Вдовец?»
«Да», — откликнулся Стас.
«Гематома говорил, что ты из трубы шмалять дюжи любишь».
«Приукрасил, но с оружием я знаком».
«Вот и славно. Принимай!»
Стас взял из рук командира РПГ, достал из ящика выстрел, снял предохранитель, прикрутил к двигателю пороховой заряд и, осторожно вращая, поместил снаряженный ПГ-7В в ствол гранатомета.
«Тяжеловато, с тремя пушками», —
посетовал он, прилаживая РПГ-7 на свободное левое плечо.
«Ничего, не помрешь».
Кирка выпрыгнул из кузова, подошел к кабине и, перекинувшись парой слов с водителем, отпустил его во свояси.
«Сюда все!» —
поднял он руку после того, как грузовик, громыхая бортами, укатил прочь.
«Значит так. Колонна пойдет этой дорогой. Другой все равно нет. Засаду организуем на выходе, прямо здесь!»
Кирка обвел размашистым жестом окружающие кирпично-бетонные руины по сторонам от давно заросшей землей дорожного полотна шириной 8 метров.
«Построение колонны, скорее всего, будет таким. Впереди, с небольшим отрывом, багги. Там наш человек. Его мы пропускаем. Следом пойдет броневик. Основная цель гранатометчиков. Дальше два грузовика. По ним из РПГ не шарашить. Груз еще вывозить нужно. И замыкает шествие второй багги. Распределим позиции. Серп и молот со вдовцом идут в группу прикрытия. Вон к тому дому».
Указал он на развалины слева, метрах в 40 вглубь мертвого поселка.
«Ваша задача, во-первых, не дать грузовикам отойти. Если сдержать не удастся, вдовец херачит задней машине по ходовой. Во-вторых, отсечь неучтенный хвост, если такой будет. Поняли?»
«Да».
«Да».
«Все ясно».
«Хорошо», — продолжил Кирка. «Теперь распределим группу уничтожения. Кумач, Барон и Сиплый занимают позицию слева от дороги по центру зоны. Основная ваша цель — броневик. Лупите в борт. Внутри нам никто, кроме трупов, не нужен. Поп, Шаман и Хлор располагаются справа, ближе к точке входа. Цель — замыкающий багги. Ганс, Баян и я у выхода. Тоже займемся броневиком. Наша задача — обездвижить его. Тус?»
«Слушаю, командир».
«Видишь, холмик со столбом!»
Кирка махнул рукой в направлении Арзамаса, где возвышалась небольшая насыпь с выщербленной до арматуры железобетонной сваи, торчащей из центра.
«Берешь зазу и дуешь туда. Цель — головной багги».
«Так ведь мы же его пропускаем!» — удивился Туз.
«Не перебивай! У этого костотряса экипаж 3 человека. Наш из них только водитель. Остальных пусти в расход».
«Понял».
«Огонь первым открывает Ганс. Остальные следом. Вопросы есть?»
«Ждать долго?» —
подал голос Хлор.
«А чего? Кушать уже хочется».
Кирка состроил трогательно заботливую гримасу.
«Ну? Столько, сколько нужно, ждать будешь. Если вопросов больше нет, всем занять позиции».
«Слышь?» — тронул Стаса за плечо брат Серп и Молот после того, как все трое с удобством обосновались на груди битых кирпичей за полуразрушенным фасадом некогда двухэтажного здания.
«Если не секрет, тебе сколько за день работы пообещали?»
35.
Братья переглянулись, и один, выдержав красноречивую паузу, пихнул другого кулаком в лоб.
«Я ж тебе говорил, тупиздень, больше надо было просить».
«Вот и просил бы, умник, бля».
«Извините, что перебиваю», — вмешался в семейные дрязги Стас. «А сколько гематома вам обещал?»
«По 30-ке всего».
«Прикинь, еще и конился, сука».
«Конялся, не конялся», — передразнил его второй брат.
«Ты только со шлюхами в борделе торговаться, мастер».
«Ну...» — глубокомысленно наморщил лоб Стас.
«С вашим ПКМом смело можно и по 40 просить. Такой пулемет любому отряду за счастье».
«Это точно», — согласился правый брат и любовно погладил матово-черный ствол.
«Лучше оружия нет».
«Разве только печенек», — возразил Стас.
«А что печенек? Ему ствол не сменишь. Убился. Покупай новый, целиком. Да и по деньгам он не в пример дороже. Я слышал, бульдозерист тоже большой поклонник пулеметов», — закинул удочку Стас. «Вроде даже раритетом каким-то разжился. То ли МЖ-3, то ли МГ-3 называется. Говорят, в кабинете стоит у него. Не видели?»
«Не стоит, а висит», — поправил левый брат.
«Прямо над креслом. Не знаю, правда, МЖ там или не МЖ, но по виду штука серьезная. Хоть и на кустарь малость смахивает. У него кожух ствола дырявый».
«Ага»,
— кивнул правый серп и молот. «И приклад странный такой, заковыристый. А что за агрегат-то?»
«Да я и сам толком не знаю», — пожал плечами Стас.
«Германский вроде».
«Ну, тогда понятно, почему он на стенке висит. Патронов-то, небось, днем с огнем не сыщешь. У меня, помнится, Вальтер был под парабеллум. Так и то с ним намучился. В конце концов, сменял на скифа».
Правый серп и молот вытащил из кобуры миниатюрный пистолет с пластиковой рамкой и протянул его Стасу.
«Хм, интересная машинка. Не встречал раньше. По сути, тот же ПММ, но чуток легче и поудобнее малость».
«Тихо», — прошипел левый брат. «Едут, кажется».
«Быстро они», — ответил правый, выглянув через провал в стене. Стас тоже, слегка приподнявшись, посмотрел в конец улицы и тут же сиганул вниз. В просвете между руинами двигалось несколько угловатых силуэтов, поднимая смешанную с копотью выхлопов пыль.
«Давайте, голубчики», — протянул правый брат, сладострастно поглаживая гладкое тело пулемета.
«Пригнись ты», — шикнул левый.
Звук двигателей быстро приближался. Скоро из монотонного гула выделились басовитые подвывания грузовиков и рокот легких багги. А вслед за этим послышался лязг гусениц.
«Что это?» — спросил Стас.
«Ядрёна мать!» — выдохнул правый брат.
«Здоровенная дура! Как бы немало на нее двух выстрелов оказалось!»
На видимый Стасу отрезок дороги выкатила главная цель группы уничтожения — впечатляющая конструкция, базирующаяся, судя по всему, на шасси тяжелого грузовика типа КРАЗа. Хищный передок с похожей на терку решеткой радиатора оскалился буксировочными клыками. Рубленые очертания чуть скошенного капота переходили в неприступную кабину с двумя раздельными, забранными бронестеклом оконцами на лобовом щите и дверями, похожими на сейф. Позади кабины располагался огромный металлический короб с тремя круглыми бойницами вдоль борта. Наверху, рядом с задраенным люком, смотрел в серое небо корд, а внизу лязгали, поднимая пыль, траки. Стальная крепость на колесно-гусеничном ходу прокатила мимо, уступив место двум грузовикам габаритами и помельче. Эти из брони могли похвастать лишь дополнительно приваренными листами ржавого железа на дверях и по бокам от моторного отсека. Мягкие тенты колыхались в ритме дорожных выбоин, усиливая впечатление хрупкости на фоне только что виденного чудовища. Первыми и последними в колонне, как и предполагал Кирка, шли багги. Простейший, сваренный из стальных труб, кузов этих машин, укрепленный листами жести, дающими защиту скорее от ветра, нежели от пуль, перемещался на колесах внушительного диаметра, поднимающих его ажурную конструкцию сантиметров на 30 выше уровня дороги. Помимо водителя в экипаж багги входили два стрелка. Один сидел рядом, держа автомат наготове, второй располагался позади, примостившись на высокой сидушке, имея в своем распоряжении закрепленный на поперечной дуге ПКМ.
Через 5 секунд после того, как хвост колонны прошел мимо группы прикрытия, раздался хлопок реактивной струи. Метрах в 40 правее громко бухнуло, потом еще, и улицу заволокло облаком пыли.
«Понеслась!»
Левый серп и молот схватил пулемет и бросился к проему в стене. Правый с автоматом и коробом патронов рванул следом. Стас подбежал на заблаговременно выбранную позицию возле окна в уцелевшем фрагменте фасада и вскинул РПГ, готовый к обслуживанию вверенного грузовика. Но на текущий момент это оказалось лишним. Передвижная крепость дымила из всех щелей, завалившись на переднее левое колесо. Братья-пулеметчики в 2 ствола лупили по сдающему назад багги, чей неуверенный маневр закончился вместе с прилетом выпущенной попом гранаты. Та бабахнула почти под днищем, бросив легкую машину на добрый метр вверх. Перевернувшись в воздухе, багги упал на бок и отрезал колонне путь к отступлению. Водитель заднего грузовика выскочил из кабины и бросился на утек. Пулеметная очередь остановила его, не дав пробежать и 10 метров. Тело дернулось и сползло вниз по стене, припорошенное облаком белой пыли. Далеко справа, заглушая автоматный треск, прогрохотало СВД. Взвизгнули тормоза.
«Кажись, все», — заключил серп и молот, опуская пулемет.
«Я вниз». Стас повесил РПГ на плечо и, взяв в руки дробовик, спустился по груди колотого кирпича. На дороге и впрямь все было кончено. Перевернутый багги коптил небо полыхающей резиной. Под его правым боком лицом вниз лежал стрелок, раздавленный ниже поясницы. Второй валялся чуть в стороне, изрешеченный, как дуршлаг. Переломанные пулями руки неестественно вывернулись. Водителю взрывом гранаты оторвало левую ногу и разворотило живот. Сизые внутренности, перемешанные с кровью и пылью, вывалились на землю, словно комок огромных жирных червей. Грузовики неподвижно замерли позади мобильной крепости, чья броня оказалась недостаточно крепка. Из бойниц, выбитого взрывом люка и дыры в правом борту, валил густой черный дым. Остальные члены отряда тоже начали потихоньку выбираться из укрытий. Барон что-то жестами объяснял водителю броневика, видимо, призывал откупорить наполняющуюся дымом кабину. Хлор с автоматом на изготовку спустился вниз и сделал 2 выстрела по невидимому для Стаса противнику. Кирка размахивал руками, давая распоряжение.
«Ай, бардак какой у вас тут!» — охарактеризовал ситуацию подошедший баян. «Хорошие машины угробили, хороший человека раздавили!»
Он пнул голову погребенного под багги стрелка и рассмеялся, но через секунду вскрикнул и отскочил.
«Шайтан, да он живой!»
Прижатый перевернувшимся автомобилем боец затрясся. Руки начали лихорадочно загребать землю. Изо рта вместе с брызгами крови вырвался жуткий вой, заглушенный одиночным выстрелом.
«Дерьмовая смерть!»
Серп и молот убрал дымящийся пистолет в кобуру и придавил подошвой бьющий из продырявленного затылка фонтан. «Хороших смертей не бывает», — ответил Стас.
«Это верно», —
согласился баян, стряхивая со штанов багровые капли.
«Интересно, что там в кузовах? Может, подзарядимся за казенный счет?»
Стас обошел багги с мертвым экипажем и одернул тент грузовика. В темноте что-то блеснуло.
«Тихо!» —
протянул он, делая шаг назад и медленно поднимая вверх руки.
«Спокойно!»
«Чего там?»
— вскинул автомат баян. Среди деревянных ящиков с маркировкой «Мины 82 мм» сидел, поджав ноги к груди, паренек лет 16. На смертельно бледном лице плясали от света огонька зажигалки, трясущейся в правом кулаке. Левая рука обнимала канистру с торчащей из горловины мокрой тряпкой. Обезумевшие глаза на силу держались в орбитах.
«Отойди!» —
просипел он едва не срывающимся на визг голосом.
«Подорву!»
Стас краем глаза заметил, как баян и братья машут руками, сигнализируя остальным о ЧП.
«Успокойся, пацан! Ты чего истеришь?»
«Я всех подорву! Я дурак! Не подходи!»
Самообладание покинуло парня с концами, и он больше не в силах был сдерживать рвущийся наружу фальцет.
«Да я понял, понял!» —
нарочито спокойно ответил Стас.
«Не подхожу! Видишь? Даже не шевелюсь!»
К грузовику начал стягиваться народ. Вслед за Кумачом и Гансом в поле зрения Стаса появился Кирка. Он потыкал пальцем в сторону машины и уставился на невольного переговорщика, всем видом изображая немой вопрос.
«У тебя там ведь мины, насколько я вижу?» — решил Стас прояснить ситуацию окружающим.
«Да».
«Ого! Чёртова уйма минометных фугасов!
Большая воронка получится. Как думаешь?» Собравшиеся вокруг грузовика инстинктивно попятились. Парнишка в кузове промолчал, крепче обнимая канистру. «Только вот, бабахнут они и не сразу. Мы разбежаться точно успеем. Попрячемся. Максимум, что нам грозит после твоего героического поступка — легкий звон в ушах. Неужели ты готов сдохнуть ради такого результата?»
Рука с зажигалкой заколебалась и отошла чуть подальше от импровизированного фитиля.
Возле грузовика с правого борта появился Сиплый. Он поднял автомат, целя в предполагаемое местонахождение смутьяна, и проартикулировал «на голос». Стас молча покачал головой и снова обратился к парнишке. «Тебя звать-то как?» Тот насупился, но после непродолжительной паузы ответил, шмыгнув носом. «Лёха!»
«Лёха!» — повторил Стас. «У меня друга также звали».
«Откуда будешь, Лёха?» «Из Сергача».
«Большой город».
«Семья есть?» «Мать только. Отец помер в прошлом году».
«А девчонка?»
«Ждёт тебя?»
«Ага».
«Красивая?»
«Красивая».
Парнишка невольно улыбнулся, но тут же постарался вернуть суровое выражение лица.
«И что?»
— продолжил Стас. «Думаешь, одобрят мать с невестой ту глупость, которую ты замыслил? Им даже хоронить нечего будет. Разнесёт твой пепел ветром по всей пустоши. А чего ради? Или, может, ты нас пуще смерти боишься? Это зря. Нам от тебя ничего, кроме груза, не нужно. Так что давай, гаси свою зажигалку и вылазь. Но...»
Алексей, чуть поколебавшись, отпустил канистру и двинулся к выходу, но, сделав несколько робких шажков, метнулся назад, схватил свой механизм самоуничтожения и отчаянно замотал головой.
«Нет, нет, 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 нет!»
«В чём дело?» — спросил Стас.
«Я вам не верю!»
— проскулил Алексей жалобно.
«Вы меня всё равно убьёте!»
«Зачем? Что нам с тебя, щи варить?
А может и так?»
Сквозь слёзы выкрикнул парнишка и судорожно зачиркал кремнём.
«Эй, эй, Лёха, не дури!»
Стас чуть подался назад, готовый в случае чего рвануть прочь от взрывоопасного груза.
«Кончай эту хуйню, слышишь? Я сгорю лучше, чем сожрать себя дам!»
«Ты чего несёшь? Кто тебя жрать будет?»
«Вы! Все вы! Я слышал, что тут с пленными делают!»
«Алексей!» Стас вытянул руку, делая примирительные жесты. «Послушай. Успокойся и послушай меня. Самосожжение ты устроить всегда успеешь. Подожди минуту. Хорошо?» Парнишка всхлипнул, утирая рукавом слёзы. «Ты всё перепутал. Это не Навашино. Это Арзамас. Бригады дальше на запад, километрах в 100. А мы вообще не местные. Наёмники мы. Понятно? Ты нам нахрен не спёрся, Алексей, ни рабом, ни ужином. Вылезай оттуда и можешь чесать, куда глаза глядят. Я тебе даже пистолет дам зверьё отпугивать». Стас обернулся к Кирке. «А, командир, что скажешь? Дадим парню пистолет?»
«Пусть автомат берёт», — ответил Кирка. «Только поскорее, а то заебал уже».
«Ну, ты прекратил истерить?»
— возобновил Стас переговоры. Парнишка отдышался, хлюпая соплями, и нерешительно кивнул.
«Вот и отлично. Вылезай».
Алексей отодвинул канистру и пополз вперёд, осторожно ступая по ящикам с минами.
«Молодец!»
— похвалил Стас, спрыгнувшего на землю смутьяна. «Зажигалку можешь уже погасить. В дороге пригодится». Парнишка стоял посреди затянутой чёрной гарью улицы в окружении 14 головорезов и дрожал, как осиновый лист, отчётливо стуча зубами.
«Недоросль, бля!»
— фыркнул командир, осмотрев возмутителя спокойствия, и указал на опрокинутый багги.
«Автомат себе там подберёшь. Свободен!»
Алексей развернулся в заданном направлении, сглотнул и на трясущихся ногах послушно отправился мародёрствовать среди трупов своих бывших коллег.
«Барон!»
— тихонько позвал Кирка и мотнул головой вслед парнишке. Моментально вскинутый 107-й сухо кашлянул, и тело последнего защитника колонны плашмя рухнуло на землю, оставляя за собой быстро тающий шлейф кровавых брызг. Стас, даже не успев толком сообразить, что к чему, обернулся, увидел лежащее на земле тело и стоящего рядом барона с автоматом в руках.
«Сука!»
— прошипел он, кладя палец на спусковой крючок.
«Что?»
— барон перевёл взгляд на грубияна, держа автомат на изготовку.
«Отставить!»
— рявкнул Кирка. Двое наёмников продолжали молча сверлить друг друга глазами.
«Отставить, я сказал!» —
повторил он уже более спокойным тоном.
«Рехнулись, что ли?»
Стас сосчитал в уме до 5 и сплюнул барону под ноги.
«Нахера?»
— махнул он рукой в сторону свежего трупа, обращаясь к командиру.
«У нас приказ», — ответил тот. «Живых не брать».
«Да это же мальчишка совсем!»
«У нас
«Кас», — повторил Кирка по слогам. «Я слишком витиевато излагаю. Он был даже не вооружен. Но все, хватит разглагольствований. Дело сделано. Собирайте хабары по машинам».
«Жопой на минах поедем», — поинтересовался Хлор.
«Есть возражения? Можешь бежать рядом. Тебе на пользу пойдет».
«Очень смешно, мудак», —
пробубнил Хлор себе под нос и отправился за трофеями. Стас постоял еще немного над трупом, рассуждая о том, как могла бы сложиться судьба парня, не будь мир столь жесток. А когда обернулся, увидел перед собой Сиплова.
«Не переживай», —
сказал медик, рассматривая еще дымящееся пулевое отверстие в затылке безвременно почившего Алексея.
«До Сергача пацан в одиночку все равно не добрался бы. Через эти места только на броневиках ездить, да и то, видишь, не всегда помогает».
«Тогда тем более непонятно, зачем убивать».
«Интересно устроен человеческий мозг»,
— заключил Сиплый, продолжая разглядывать дыру в черепе.
«Проблема есть только тогда, когда она на виду. Убери с глаз подальше, и проблема исчезнет. Ты не находишь это... несколько лицемерным? А ладно, забудь», —
хлопнул он Стаса по плечу, видя, что тот не расположен к философским диспутам.
«А ситуацию ты грамотно разрулил. Молодец. Думаю, тебе зачтется».